типа, если я сопротивляюсь, то
ну, мне делать вид, что меня не трогает шум сзади, и я могу что-то начинать вещать, мне бы не хотелось, потому что меня это действительно как-то отвлекает. Вот, и так-то я волнуюсь. Кстати, даже не знаю, что волнение прибавляет, когда вы разговариваете или когда вы замолкаете. Ну что, мне хотелось бы поговорить сегодня о том, что, ну, что у меня в последние несколько лет, наверное, десятков, увлекает. Это такой экзистенциальный граунд нашей профессии. И, ну, вот рассмотреть профессиональный путь, если 2 года назад мы с Валаном читали здесь лекцию, кто-то, может, и помнит, мы как раз говорили про профессиональные кризисы и про то, как вот на цикле контакта разные кризисы могут развиваться и в какой момент терапевт встречается с теми или иными вызовами. Вызовами жизни, вызовами его собственной судьбы. А сегодня вот мне как раз хотелось бы поговорить о том, как отвечает терапевт в своей практике, находясь в профессиональном сообществе. То есть вот такой ракурс влияния профессионального, или даже вот, ну, не говорить влияние, да, а связь развития профессиональной идентичности терапевта с его профессиональным сообществом, с его нахождением в профессиональном сообществе. Вот пока буду говорить, буду находить какие-то слова, я думаю, по ходу. У меня здесь кое-что записано, но самое страшное, что я же от волнения не увижу ничего, поэтому скорее так буду, наверное, отвлекаться, чтобы переводить так дыхание. Ну что, конечно, развитие профессиональной идентичности очевидно, оно неотъемлемо от того, чтобы терапевт находился в профессиональном сообществе. И не буду тут задавать аудитории вопрос, зачем вы сейчас здесь? Вот зачем вы здесь на этом мероприятии? Потому что, в общем-то, каждый будет отвечать для себя сам. Да? В общем, на каком этапе профессионального развития каждый находится, он может сказать зачем. И это хорошо, если каждый может ответить себе на вопрос зачем. Потому что вот я сижу сейчас здесь и думаю, вот извините, нафига, да? Потому что я так тревожусь, что жила себе спокойно и жила. Вот я выхожу поделиться каким-то своим видением, меня это переполняет, мне хочется про это поговорить. Но когда я сюда выхожу, уже думаю, да ну нормально же все было, где-то с кем-то говорила, ну люди слышат. Есть площадки, в которых я размещаюсь и как-то что-то говорю. Но, наверное, с годами хочется всегда что-то преодолевать, да, вот идти в какой-то свой вызов, да, и идти и в какое-то напряжение, преодолевать напряжение в том числе. И как-то вот на любые вызовы отвечать самой себе, что я есть, я как-то себе доверяю, наверное, я справлюсь с тем, что будет сейчас происходить, и с тем, что будет происходить потом. Это я все еще настраиваюсь. Итак, о чем бы я хотела поговорить? О том, как на экзистенциальные вызовы данности терапевт отвечает удовлетворением своих экзистенциальных потребностей в своей профессии. Ну, вот наша профессия для меня, по крайней мере, я знаю, для очень многих коллег, профессия психотерапевта позволяет удовлетворять экзистенциальные данности, потому что эта профессия становится делом жизни. Делом жизни, которая не просто помогает выжить, не просто помогает жить более-менее достойно. Это профессия, которая помогает не только как-то социально адаптироваться. Это профессия, благодаря которой человек может как-то исполняться в своей жизни и отвечать самому себе на вопрос, ну а в чем смысл вообще моего бытия, моих отношений, моего развития. И вот дело жизни как раз помогает на такие вопросы отвечать. То есть удовлетворять, еще раз поговорить несколько раз это слово, это экзистенциальные потребности. И здесь я обращаюсь к Эрику Фрому, который называл 5 таких экзистенциальных потребностей. Это потребность в укорененности, это потребность в установлении связей, это потребность в самоидентичности, в утверждении себя, своей уникальности, потребность выхода за собственные пределы и потребность в смысле. В смысле я имею в виду, есть ли смысл. И вот то, как первые 4 потребности складываются в какой-то орнамент, рисунок, то, как профессионал человек их удовлетворяет, он потом отвечает на этот вопрос, в чем же смысл. Вот в такой последовательности сейчас немного поговорим. Потребность в укорененности. Ну, каждому человеку нужны опоры. Вообще, приходя в этот мир, неопределенности и отсутствие каких-то опор, хаоса настолько много, что любой нуждается в ком-то, кто будет его как-то так поддерживать, ограничивать, вести в жизнь. И если сначала для человека это его родители и семья, то когда студент, начинающий терапевт приходит обучаться этой профессии, он приходит в базовую программу. И базовая программа это становится то место, которое вот так по аналогии с семьей. А здесь есть сиблинги, с кем он учится в базовой программе, и здесь есть учителя. Его учителя становятся его как бы такими гештальт-мамами, гештальт-папами, да, которые для начинающего терапевта или уже для вполне практикующего могут для него нести разные смыслы. Ну, кто-то любит, или сначала любит, а потом восхищается, потом разочаровывается, потому что учителя, они, в общем-то, живые люди. Да? И учителя становятся теми, кто дает опору, но и те, кто могут ограничивать. Да? То есть вот этот экзистенциальный смысл, конфликт в этой потребности как раз в том, что я нуждаюсь в опоре, мне нужны те, на кого я буду ориентироваться. Мне нужны те, кто будут мне давать много чего. И в то же время потом они могут вызывать у меня ощущение, что они меня ограничивают. Либо они мне что-то не додали, да? Либо дали, но не то. Кризис такого разочарования может сказываться в том, что в других базовых программах тренер это как-то получше, там родители лучше, да? В других сообществах получше, тренеры с другой методологией, с другим методом как-то по-человечьей, еще тренеры из других стран вообще хороши. Так можно дойти, конечно, с другой планеты, но путь наш короток по жизни, и до этого мы не доходим. Кризис, этот сепарационный кризис отношения к учителям позволяет терапевту потом развивать свою практику с опорой на тех, кто его прикрывал и тех, кто ему дал этот вход в эту профессию. Этот кризис важен, чтобы он закончился с благодарностью. Если я могу благодарить своего учителя, даже когда мне было больно в отношении с ним, да, или там, ну, еще что-то, да, даже если я злился или не буду сейчас перечислять все феномены. Но выход из этого кризиса тогда, когда я могу благодарить. Экзистенциальная потребность в укорененности – это всегда будет некое рассмотрение отношений вертикально. И вообще это, ну, вообще это очень хорошо, когда наши учителя еще живы. Вообще это очень хорошо, когда есть те, кого я помню, как своих учителей, те, к кому я могу прийти и рассказать, как я сейчас живу. И, может быть, даже просто услышать от учителя. Да, и вот это уже какое-то ощущение, что он меня видит, он меня слышит, да, он меня помнит, он за мной наблюдает. И вот эта вертикаль, она вообще очень важна. Я виден своим учителем, и я им в таком экзистенциальном смысле, как говорил кто-нибудь, я им как-то прикрыт перед моим. Потому что потом в жизни наступает момент, когда мама уже ты. Да? И вот когда есть кто-то, кто все-таки тебя учит и помнит таким, когда ты еще все только начинал, это романтично, это трогает, это дает какой-то такой исток, как в детстве, да, вот как там можно прийти, приехать в то место, в родной дом, или в то место того ландшафта, о котором говорит Яспер, да, ландшафт, который напоминает мне, когда я был маленький. И у меня там были романтические идеи, у меня были такие ожидания от своей профессии, от самого себя. И даже если сейчас что-то не так, мне так хорошо и хочется, что я могу туда вернуться. Ну, я не знаю, это какая-то, сейчас я говорю, наверное, какую-то свою благодарность, свое признание своим учителям. А следующая потребность, экзистенциальная потребность, это потребность в причастности, потребность в связи. И если первое дает такое вот обнаружение отношений по вертикали, то экзистенциальная потребность связи – это потребность горизонтальная. Это потребность, на этом этапе терапевт создает котерапевтические отношения, котерапевтические союзы, кучкуются в какие-то команды, или это возможность работать в разных командах. То есть это уже такая больше горизонталь отношений. Ну что здесь? Здесь, конечно, хорошо бы осознавать цену, которую ты платишь за эту причастность. И готов ли ты ее платить? Готов ли ты делать что-то в отношениях с котерапевтом и со своими коллегами, когда тебе важно в чем-то уступить? Или, наоборот, когда важно быть честным и говорить свое мнение, не боясь, что тебя отвергнут, не боясь, что это может вызвать разрушение отношений. Потому что такая основная остановка, блокирующая какое-то развитие энергии на этом этапе удовлетворения потребностей, это страх одиночества. И если в первом случае удовлетворение потребностей в укорененности – это такой ответ на вызов данности, конечности и смерти, потому что там много ужаса, не буду сейчас сказать, да, то во втором случае это ответ на то, как я могу переживать данность одиночества. Так вот, моя способность строить горизонтальные отношения, она сопряжена с тем, могу ли я быть один. Вот могу ли я быть один в сообществе. Вот. Может это казаться немножко парадоксальным, но на самом деле нет. Да? Если я могу быть один, если я могу работать один, если я могу вдруг один высказывать свое мнение, непопулярное, мне важно это высказать, да, потому что это моя позиция, да, мне ее важно сказать, и не боюсь остаться один. Не то, что я уверен, что меня не бросят. Понимаете? Вот, а то, что, да, могут бросить, но мне не страшно вот, это пережить. Но то тогда получается, что как раз вот ценность горизонтальных отношений, она здесь простраивается. Какая здесь опасность может быть, или такой, как мы говорим, кризис сложно проходимый? Ну, когда заключают такие экотерапевтические союзы, я их таким жаргонным словом называю клиенческие, да, то есть вот, когда коллега не выдерживает напряжение. И это напряжение он каким-то образом разряжает. Ну, например, через семью, а не со своим партнером. И какие-то такие команды, в которых созависимые отношения, мы все прекрасные люди, мы очень друг друга любим. И напряжение растет, его можно где-то как-то так слить, но сложно высказывать, потому что, ну, я же тебя как-то так люблю, и мне сложно говорить, что ты говоришь какую-то, или делаешь какую-то фигню, да, и вот как раз способность давать этот отклик, иметь свое мнение и давать этот отклик с одной стороны, и с другой стороны быть открытым и доступным такой же отклик услышать. Ну, то есть это не то, что я высказал, и а что тут с тобой происходит, это твои проблемы, да? Нет, моя ответственность еще и в том, что я это высказываю, и я открыт, и я готов услышать от тебя твое мнение, да, твой какой-то ответ. Если в первом случае вертикаль укорененности дает потрясающую возможность прикрытости перед небытием, то в горизонтали мой коллега не прикрывает меня перед небытием. То есть мы равны, мы оба с ним вот в этом проживании какого-то переживания. Не хочу сейчас вот эти все ужасы называть, но прям едет, понимаете, вот эти вот. Что скоро смерть, что с ним рюм, да, в общем, ну вот это вот все. И ты мой партнер, ну, ты не сильнее, ты, ну, мы равны, да, ты, не знаю, могу ли я сейчас донести, вот я как-то так волнуюсь, что мне сложно доносить, вот коллеги кивают головой, не знаю, понимают или нет, но я им сказала, вы кивайте, если будет сложно, и они кивают, да. Потому что как-то слова сложновато находить. Да? Ну вот, да, мы вместе. То есть это скорее такое, если интересно, то это скорее плечо к плечу. Да, это вот такое состояние. Про цену, ну вот я здесь сказала, да, цена уступить, цена быть, цена говорить честно, и еще цена промолчать. Потому что часто, когда, ну, иногда важно молчание, но я в этом молчании, знаете, в чем отличие, например, вот кризисного молчания, не кризисного, если можно так сказать, но я в этом молчании свободно выбираю промолчать, я не затыкаюсь, вот если можно так сказать, да. И если у меня есть какая-то позиция, я затыкаюсь, я себя там как-то передавлю, я не даю себе сказать из какого-то страха, то здесь, ну, я понимаю, что, наверное, сложно тебе, да и мне сложно. Ну, наверное, я какое-то время промолчу, но потом когда-нибудь скажу, да. Но уже найдя и совершив, у нас же такая тема, хорошая лекция, да, совершив этой конференции, совершив вот эту работу души по поиску формы. Да? То есть вот какую форму я подберу, найду для того, чтобы тебе потом сказать. Но, к сожалению, не всегда бывает, можно взять паузу, да, и вот если уж есть отношения, то меня тоже могут в этом как-то принять. Но могу ли я потом признать, что форма была какая-то не такая, да, или еще что-то, могу ли я потом в этих отношениях что-то как-то там прояснить. Такую некую конфронтацию вступает... Ой-ой-ой, у меня времени-то совсем... Слушайте, ну, в общем, короче, следующая социальная потребность. Слушайте, я побольше хотела на другом остановиться, а у меня уже времени совсем мало. следующая потребность, это потребность самоидентичности, потребность быть собой. Вот смотрите, она находится в такой как бы конфронтации с потребностью в причастности, в принадлежности. Казалось бы. Вот если я причастен, я принадлежу к сообществу, то я вроде как, ну там, какую-то роль, да, какие-то правила выполняю, там еще что-то, да, где-то промолчал, ну, все то, что я сейчас сказала раньше. Но хочется же все-таки быть собой. Или страшно быть собой, что практически одно и то же, да? И вот это вот собой стать каким-то уникальным, да, там, выйти из роли. Потому что, например, потребность в причастности, она иногда путается с такой потребностью в принадлежности, когда я начинаю выполнять роль. Роль коллеги. Вот я села сначала сюда в такой роли. Но недолго просидела, мне главное еще в пятницу посидеть, у меня энергия поднимается, да, и я так уже себя удерживаю. Потому что, ну, бывает в роли сложно удержаться, да, значит, ну, роль, она как-то так себя, она, с одной стороны, может тебя так успокоить, да, ты вот как-то, ну, защитить, такая защитная функция роли. Когда ты терапевт, ты же больше защищен, чем твой клиент, конечно, да. Или когда ты клиент, или там еще что-то, да? Но наступает момент, когда ты выходишь на такой уровень отношений со своими партнерами, учениками, коллегами, когда ты хочешь выйти из каких-то ролевых вот этих функций, да? И если такое деструктивное понимание причастности, это когда люди строят отношения по выгоде, отношения по власти, старший, младший, да, там, властный, подчиненный, то здесь мы ищем, ну, как, когда я могу быть собой, и я развиваюсь, выходя из роли в этой профессии. Не буду сейчас это углубляться, потому что, в общем-то, я думаю, что я сейчас говорю вполне такие трюизмы, да, такие вполне банальные, известные для нас вещи. А мне бы подробнее хотелось бы остановиться на других потребностях. Следующая потребность, которая находится в такой некой тоже конфронтации с первой потребностью, это потребность выхода за пределы. То есть первая потребность, у меня потребность в укорененности, мне нужны опоры. А следующая экзистенциальная потребность – это выходы за пределы. Выход за пределы. Это такое человеческое стремление. Мне, знаете, мне нужно напряжение, которое я буду преодолевать. Вот это тоже тот для меня ответ, что я здесь делаю. Да, вот. Но это определенное напряжение, которое я буду тут как-то преодолевать. Да. И что на этом этапе удовлетворения этой потребности важно? Важно, есть ли у меня к себе доверие. Вот потребность преодоления своих пределов, преодоления своих ограничений – это ответ на данность свободы, как я этот вызов свободы принимаю. Свобода не в том смысле, что я делаю все, что хочу, а свобода как некое утверждение себя, проявление себя и риск. Я что-то рискую делать что-то новое. И я рискую, отваживаюсь и преодолеваю, опираясь на себя. Не в том смысле, Господи, конечно, будет успех, да, или там еще что-то. Я не знаю, что будет. Но опора как бы на себя и доверие себе в том смысле, что я доверяю, что я смогу пережить и справиться тем, что потом будет. А вот что будет, непонятно. Риск всегда подразумевает, я предполагаю, что может быть, да, я как-то туда иду, у меня есть какая-то потребность, но случится ли это так, неизвестно. Вот она, свобода. И как я буду действовать, и что я буду говорить, да, там я могу зачитывать это текстом, нет, да, конечно, я буду сейчас что-то говорить, а я уже поняла, что я много чего интересного не сказала, и еще не скажу. дальше, понимаете? И вот как, ну, как я с этим потом буду справляться? Ну, наверное, как-то, да, там, и не только сама, но еще и благодаря поддержке коллег. И свобода, выход за пределы – это всегда такая встреча с переживанием своих ограничений, с переживанием своего бессилия. Бессилие как человека, бессилие как профессионала, бессилие помочь другому преодолеть страдания, если у меня такая идея есть. Бессилие выносить эту душевную боль рядом с другими или самому себе. Ну и душевная боль, которая сопровождает разочарование в себе, обнаружение своего размера, который может переживаться как то, что я не могу ничего из себя выдать. Я, знаете, такой кризис удовлетворения этой потребности, я называю кризисом творчества. Я как будто больше, ну, вот такое ощущение, что все, вот наступил какой-то там предел, да, а еще же это все происходит в сообществе. Я же в сообществе вижу, как другие это творят, да, вот там, у кого-то какие-то интересные проекты, кто-то что-то делает, все. А сам понимаю, что, ну, я могу только воспроизводить все то, что я уже сделал, да, или воспроизводить какие-то там все те же темы или те же формы. И как будто я не могу... Да, я пишу статью и думаю, ну, господи, что тут нового, все все знают, да, это все известно, да, то есть вот такое. Не то, что обесценивание себя, и это не кокетство. Это действительно такое переживание, что я... Что вот какая-то вот эта волна, вот этот поток какой-то творческий, где я сейчас начну что-то преодолевать, он почему-то где-то перекрыт. Чаще всего, конечно, определенной такой душевной болью, которую хочется избежать на самом деле, болью вот этого отчаяния. Да, я, ну вот он, вот мое ограничение. Как это ограничение своей малости и душевной боли переживается? Ну, например, я думаю, что стыдом, когда в моем понимании стыд не само по себе такое сильное чувство социальной остановки проявления себя, а когда под стыдом есть как раз то, что очень не хочется переживать. Это душевную боль и отчаяние своего ограничения, своей малости. Своей, может быть, какой-то, ну, не то, что ничтожество, да, вот, ну, своей малости. Ведь, по сути, каждый из нас живет маленькую жизнь. И разными способами мы хотим жить так, как будто мы делаем что-то великое, как будто мы делаем какую-то такую прекрасную миссию в жизни. Мы такие миссионеры. Мы создаем культуру. Я не организирую, мы создаем культуру, да, по крайней мере, культуру своего сообщества. Но хочется какого-то величия, хочется куда-то выйти, да, а в какой-то момент ты понимаешь, что, ну, все, дальше куда-то не могу. Но как же иногда достаточно деструктивно, на мой взгляд, не конструктивно, скажу так, не деструктивно, люди бывают решают эту проблему, эту потребность количеством. Вот не качественно выходить за пределы, да, там, когда свой проект, когда какая-то новизна, когда какой-то риск, а делать это количественно. Огромное количество клиентов, огромное количество проектов, огромное количество каких-то дел, да, там, практически нет выходов. Главное не останавливаться. Потому что как только наступит пауза, ты поймешь, что ты уже задыхаешься. И вот это вот горшочек не вари, или когда, знаете, часто привожу пример, вот этот мультик с антилопой, да, помните, когда вот она там копытцем била, да, говорит, но когда, как только ты скажешь «хватит», все это превратится в черепки. Вот как будто вот так, я никак не могу сказать «хватит», иначе меня вот это вот накроет. Потребность выходить за пределы и расширяться есть, но количественно ее не удовлетворить. Это иллюзия. Да, вот этим количеством проектов ты не можешь никогда это сделать. Это вот это внутреннее ощущение, что я могу, да, внутреннее ощущение какого-то своего, ну, своего размера, своего доверия себе, ну, что я есть. Да, я на самом деле чуть-чуть могу что-то пробовать. Да? А вот когда я говорю в сообществе, риск или такое, знаете, напряжение возрастает. Ну ладно, я один там по себе. Сам по себе пишу проекты, мне все нравится, там, хороший проект. Студенты приходят, я делаю, все же освещается, всем все нравится. Все хорошо, да, правда? Есть клиенты, есть студенты, восхищение получаешь, все хорошо. А нет, признание это важно, когда ты получаешь среди разных. Да, и вот здесь идет вот это вот напряжение. Выходишь в поле равных, делают баланы еще прекраснее, да? Я тут наработала, а они тут вообще ничего такого делают. И возникает то, о чем мы говорим, некая зависть, но не всякая зависть становится ресентиментом. Так вот, опасность сообщества – это в том, что сообщество с одной стороны дает много опоры, а с другой стороны – сообщество дает поле для возникновения ресентимента. Не только тем, что я сравниваю и завидую, но еще желанием каким-то образом управлять, вносить такие, такие идеи или такие регуляторы. Да? Вот мы некими регуляторами можем вот этих вот выскочек немножко так это, что сделать, уравнять. Да. У нас же причастность, мы же разные, да, но мы же с потребностью равенства, куда ты лезешь, да, вот надо, чтобы вот так. И вот эта вот потребность регулировать, то есть ресентимент – это не только зависть, злобность, да, и некое соперничество. Ресентимент – это еще и действия. Да, это определенные какие-то действия, идеология, да, можно подать. Причем, знаете, с такими хорошими идеями, там не подходишь, да, про то, что ну, важно друг друга поддерживать, делиться, да, приглашать свои сообщества, свои проекты, которые у тебя так хорошо развиваются, да, и так далее. В общем, как-то так вот приобщаться к этому, да, регуляция. Ну, вот про ресентимент совсем подробно не буду говорить, но, в общем-то, похоже, сказала немного, да? И, ну, я думаю, что еще много чего тут думаю, но уже не скажу. А перейду к следующей потребности. Это экзистенциальная потребность искать смысл. И вот нехорошее слово «иметь смысл», потому что вот относительно смысла невозможно использовать вот эту модальность «иметь». Вот знание «иметь» я могу, а вот смысл «иметь», да, я его могу искать, я его могу как-то утверждать, я его могу переживать, проживать. Я его не могу иметь, и я его не могу передать. Я не могу им поделиться. Вот кто-то спрашивает, есть смысл в чем-то? Смысл есть, а дай, да, вот не можешь. Начинаешь рассказывать, в чем для тебя смысл. Ну, так другой смотрит, думает, господи, да. И это смысл, а ты его переживаешь как смысл, да, и невозможно поделиться. Но если проживаешь его, то хорошо. Если есть сообщество, которое разделяет этот смысл, знаете, вот эта вот, вот эта потребность иметь своих, которые говорят, да, я это понимаю, да, это правда ценно. Да, да, я вот эту ценность тоже разделяю, и она действительно имеет смысл. А вот кризис смысла, это как раз тогда, когда либо в результате какого-то моего личного нормативного кризиса, будь то возрастного, или какого-то семейного, или там еще каких-то переживаний в моей жизни, мои смыслы вдруг начинают как-то рушиться. Либо в результате той пограничной ситуации, в которой я нахожусь. Пограничная ситуация, имею в виду вот тот термин, о котором говорил Ялтус. Это ситуация, когда все то, во что я верю, все то, что для меня представляет ценность и смысл, начинает вибрировать, рушиться и проходить проверку, действительно ли это верно. А вот в этой ситуации ты по-прежнему продолжаешь верить в то, что ты утверждал? Потому что кризис смысла – это кризис, когда я декларирую одно, а живу-то как-то по-другому. Да? Когда я декларирую и говорю, свобода важна. Когда я говорю смысл, или нет, знаете, как это, имидж все, жажда ничто, да, а живут по-другому. Главное, где-нибудь там жажду утолить, да, или еще что-то. Или когда я тебе говорю, образ не важен, важно быть с собой. А кто я с собой? Могу я сейчас здесь позволить себе каким-нибудь? И декларируемые какие-то ценности, они не проходят вот эту проверку собственной активности. Знаете, вот что в ресентименте, то и в позиции кризиса смысла есть такая опасность не быть доступным не только другому, когда я становлюсь каким-то недоступным самому себе. Вот когда я не могу, даже находясь самим с собой, искренне открыто признаться, что что-то прям вот совсем не то. Вот сейчас не буду раскрывать, что не то, да? И я что-то как-то плохие и так далее, да и другое, да и вообще жизнь, да, как-то вот. И я что-то не справляюсь. И вот когда я проживаю то, что нет ради чего выдерживать, нет ради чего как-то развиваться, нет ради чего быть другим, я не верю, например, да, это такой кризис в профессии, а в нашей профессии невозможно делать то, во что ты не веришь. Хотя я не знаю, наверное, может быть, у кого-то получается. Да? Это как раз отсылаем к роли. Да? Вот когда роль можно так хорошо исполнять, что можно вполне хорошо что-то делать из каких-то ролевых защит. И только ты подходишь, помните, по первому вот этому тупику, да? И только ты подходишь к тупику, и очень важно опять вовремя откатить назад в те роли, которые тебе как-то помогают все-таки с этим справляться. Но если ты удерживаешься в тупике, то наступает вот этот взрыв, да? Взрыв про то, кто я, верю ли я в то, что я говорю, верю ли я в то, что я делаю. А кто рядом со мной, когда я это проживаю? Могу ли я прийти в сообщество и рассказать о том, как я переживаю этот кризис смысла, и вдруг почувствовать, что я не одинок, и услышать какой-то отклик. Или совершенно не боясь быть малым, запрашивать какую-то поддержку, не попадая в состояние униженности. Вот часто страшно запросить другого, да, потому что как будто, я не справляюсь, да, не выдерживаю или еще что-то, да, и вот потребность разделять это переживание, что да, я что-то не справляюсь. Я не то, что не справляюсь с делами, я не справляюсь с отчаянием, какой-то бессмысленности. Что здесь еще можно, много чего можно, конечно, сказать. Главное мне сейчас даже не смотреть, посмотреть себя. Вот если мы условно могли бы эти все потребности разместить на цикле контакта, да, то, конечно, они вроде бы как-то так ложатся. Но это потребность в укорененной цикле контакта, да, это потребность причастности на этот контактированный при встрече с данным одиночеством. Дальше это потребность быть собой. И здесь же на этапе контакта это и потребность в свободе, утверждать себя, потребность переживать ответственность, что да, я есть, и это выход за пределы каких-то ограничений, ну, чтобы не жить жизнь так низенько-низенько, да, все-таки преодолевать какое-то такое препятствие. То потом постконтакты, конечно, это потребность в смысле, это нахождение смысла, это когда я придаю смысл всему тому циклу. Он не обрывается у меня, так я его предаю, я ассимилирую. Не предаю, да, а предаю. Но, к счастью или к сожалению, это не просто все так линейно происходит. Ну, то есть я на любом этапе своей профессиональной деятельности вдруг могу начать переживать вот это переживание укорененности. И, например, если когда я начинал свою профессиональную деятельность, то я переживала этот кризис укорененности как ученик, то потом я начинаю возвращаться к этому кризису уже как учитель. И здесь в моих отношениях с учениками может маячить этот сепарационный кризис каким образом? Я могу говорить, нет, я никогда не буду так, как мои учителя. Я буду лучшим тренером. Или я даже не понимаю, что я что-то делаю не так, потому что я другой жизни не знаю. Да? Я обучен так своим тренером, предположим. Да? Вот здесь тоже такая вот возможность рассмотрения, как это влияет на мою профессию. Также совершенно на разных этапах своей профессиональной деятельности я могу переживать этот кризис причастности в отношениях с коллегами. Строю ли я длительные отношения с коллегами? Также на разных этапах я проживаю вот этот кризис творчества. Это не то, что один раз пережил и живешь спокойненько, думаешь, все, фух, значит, это... Все самое жуткое я прошел, теперь только ассимилирую и ассимилирую. Получаю результаты, хорошие получаю. Да нет, ты опять сюда придешь. Но только будешь отвечать, наверное, на это немного по-другому. И когда я говорю про кризисы смысла, вот эти вопросы, в чем смысл находиться здесь, вам, мне? В чем смысл быть в сообществе? На каждом этапе своей профессиональной деятельности. Вопрос один и тот же. Просто на разных этапах я отвечаю по-разному. У меня разный ответ на один и тот же вопрос. Наверное, я уважаюсь. Да. Спасибо. Я хотела сказать про любовь. Вы знаете, вот я даже не могу про любовь не сказать. Да, я думаю, что такое незавершенное? Понимаете, вот на этапе формирования смысла, на этом этапе очень важно, когда я формирую собственную этику. И вот это моя этика, когда я веду себя по отношению к другому, к своему коллеге, к сообществу, не потому что так прописаны стандарты. И не потому, что другим можно и не можно. Нет, я это делаю, потому что это мои внутренние какие-то вызовы. И когда я приезжаю сюда, или я что-то делаю, очень важно, когда этика сформирована на основе любви. Когда я молчу или говорю, конфронтирую или поддерживаю, ругаюсь или обнимаюсь. Если я это все делаю из того состояния любви, которое я испытываю. Ну вот, теперь все.